говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Динара Седикова. Здравствуйте. Вот тема нашей программы. Московская полиция назвала имя подозреваемого в убийстве Егора Щербакова в московском районе Бирюлево-Западное. Сегодня мусульмане отмечают Курбан-Байрам. Совет по правам человека России представляет проект амнистии президенту. В должность госсекретаря Ватикана вступает архиепископ Пьетро Паролин. И сборная России проводит последний матч в отборочной группе чемпионата мира по футболу. Эти темы и многие другие в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. Полиция Москвы установила личность предполагаемого убийцы и жителя района Бирюлево-Западное Егора Щербакова. По данным МВД, это уроженец Азербайджана Архан Зейналов. Во вторник уволен руководитель отдела МВД по району Бирюлево-Западное Геннадий Каверин. Следственный комитет России готов возбудить уголовное дело в отношении руководства овощной базы «Покровская» по статье Уголовного кодекса «Организация нелегальной миграции». Егора Щербакова убили в ночь на 11 октября в подъезде его дома. Вслед за этим в Бирюлеве прошел народ. Народный сход, переросший в погром торгового центра «Бирюза» и овощной базы «Покровская». С подробностями Любовь Чижова.
Полиция Москвы передала в Следственный комитет России материалы для возбуждения уголовного дела в отношении руководства овощной базы «Покровская» в Западном Бирюлеве. По данным МВД, дело заведут по 322 статье Уголовного кодекса «Организация нелегальной миграции». Во вторник стало известно об увольнении руководителя отдела МВД по району Бирюлево-Западное подполковника Геннадия Каверина. Глава независимого профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин считает это увольнение закономерным и рассуждает, какую роль в бирюлевской истории сыграла коррупция в полиции.
Если у тебя на территории находится вот такой гнойник, и ты молчишь, значит, туда тебе дорога. Но я боюсь, что у Каверина другого выхода не было, потому что если бы он не молчал, он бы еще раньше покинул этот пост.
Сегодня объявили имя подозреваемого в убийстве Егора Щербакова. Это уроженец Азербайджана Архан Зейналов. Он объявлен в розыск. А как вы думаете, его поймают вообще? Вот профессионализма российской полиции хватит на то, чтобы поймать преступника, обвиняемого в убийстве?
Ну, профессионалы у нас еще не извелись. Но я думаю, здесь не только МУР работает, здесь и ФСБ подключилось, и все спецслужбы, которые только возможно подключить, были подключены. И не только они, я думаю, уже с Азербайджаном, с Алиевым там договорились. И его ищут, скажем так, и наши, и ваши. Наши, чтобы предать суду, а ваши, чтобы отдать, как говорится, опять сюда же, чтобы, ну, вот этот народный гнев. Так что деваться ему некуда.
Сейчас пресса публикует много откликов жителей Бирюлева на то, что там произошло. И многие люди пишут, что в районе действительно небезопасно, криминогенная ситуация серьезная, в этом обвиняют мигрантов, которых здесь много. Почему полиция не в состоянии контролировать ситуацию в районе? И вот только когда случается убийство и погром, полиция появляется на улицах и что-то там делает. Или делает вид, что что-то делает.
Дело в том, что после вот этого сокращения, проведенного господином Нургалиевым, 22-процентного сократили в основном сотрудников патрульно-постовой службы, те, которые обычно закрывали все эти дырки, занимались этой уличной преступностью. Ну, если раньше в отделе, на территории отдела, например, ездило 5-6 машин патрульно-постовой службы, но, тем не менее, они в единой дислокации стоят, то теперь ездит 1-2 машины, есть разница. И причем у этой 1-2 по 5 вызовов 0-2. То есть они не знают, куда ехать, либо в это место, либо туда, либо сюда, одновременно 5 вызовов. И вот они разрываются, ведь нужно приехать, разобраться, привести в отдел, ехать на следующий вызов. А кто будет там ходить по улицам-то в это время?
Коррумпированность полицейских сыграла какую-то роль в этой бирюлевской истории?
На рынках туда не пускали просто-напросто. Им было запрещено там даже появляться. Даже участковому, да, и участковому даже тому же самому, который там этот рынок обязан был проверять.
Кто не пускал?
Руководство запрещало туда ходить. А руководство рынка, видимо, было вась-вась с руководством и отдела, и округа, и там, и с другими товарищами. Так что имеется в виду даже не МВД, а поговаривают, что там и ФСБ причастно к этому всему хозяйству. Поэтому полиция туда вот последние 2 года не совалась.
Это был руководитель независимого профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин. Расследование погрома на овощной базе «Покровская» в Бирюлеве продолжается. Фигурантами уголовного дела стали 3 человека. человека. По данным полиции, двое из них – жители Москвы, третий прописан в Подмосковье. В каком статусе находятся задержанные, не уточняется. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». Возможно, Следственный комитет возбудит уголовное дело по статьям «Применение насилия к сотруднику полиции» и «Массовые беспорядки». По данным МВД, 13 октября в ходе беспорядков в Бирюлеве были задержаны 267 человек. На 70 из них составили протоколы об административном правонарушении, 32 человека приговорены к штрафам за хулиганство. Размер штрафов, по данным СМИ, от 500 до 3000 рублей. Погромы в Бирюлеве случились после народного схода, посвященного убийству жителя района 25-летнего Егора Щербакова. В беспорядках принимали участие националисты и примкнувшие к ним местные жители. СМИ пишут, что бирюлевцы несколько лет требовали закрыть овощную базу «Покровская», на которой работает много нелегальных мигрантов. Дискуссия о том, что произошло в Бирюлеве, бунт рассерженных горожан, недовольных криминогенной ситуацией в районе, или провокация националистов, продолжаются. По мнению политолога Станислава Белковского, в том, что случилось в Бирюлеве, виновата российская власть.
На мой взгляд, есть много второстепенных причин, происшедшего в Бирюлеве. Одна главная. К числу второстепенных причин я бы отнес следующее. Во-первых, безусловно, рост националистических настроений и националистического запроса в российском обществе, особенно в крупных городах, о чем эксперты моего института национальной стратегии предупреждали еще 8 лет назад, но тогда мало кто внял этим предупреждением. Это, безусловно, и огромное количество пробелов в миграционной политике, которые продиктованы в основном интересами крупного капитала, крупного российского капитала, который заинтересован в рабском труде нелегальных и полулегальных мигрантов и потому стимулирует такого типа миграцию. А власти, собственно, идут здесь на поводу у крупного капитала и фактически выражают его интересы. Это и сплоченность мигрантских диаспор в противовес атомизации и рыхлой структуре коренного населения наших здешних мест. Но есть и одна главная причина. Это вопиющее нарастание провинциальности в крупных российских городах. Не надо сбрасывать со счетов, что Бирюлево – это тоже район специфический. В этом районе практически нет кафе, кинотеатров, нет метро. Это как бы остров в составе Москвы, для которого Москва – это большая метрополия, а Бирюлево – как бы провинция. А поскольку русский человек на всем протяжении своей истории борется именно с провинциальностью и пытается ее преодолеть, усугубление провинциальности, которое можно считать основным негативным результатом путинской эпохи в политике, и приводит к нарастанию и накоплению той самой святой злобы, которую выплеснул в Бирюлево. И пока мы этого не осознаем, мы будем заниматься лишь симптоматическим, но нереальным лечением этой национальной болезни.
Как вы расцениваете действия власти после того, как в Бирюлеве произошло убийство и погром на овощебазе?
Власть действовала достаточно стандартно. Сначала она попыталась замять ситуацию. Когда ситуация начала выходить из-под контроля, власть ощутимо испугалась, поскольку сегодняшняя власть привыкла решительно и остро действовать, как правило, в ситуациях, которые ничем не угрожают. Ну вот, например, характерный пример гонения на 12 жертв так называемого болотного дела. Люди абсолютно безопасные для власти попадают под раздачу по полной программе. Людей опасных для себя власть предпочитает избегать, потому что можно спровоцировать неконтролируемые реакции тысячи, десятков тысяч людей. Реальные, а не мнимые, как на Болотной площади, массовые беспорядки, справиться с которыми будет уже весьма затруднительно. То есть власть в очередной раз продемонстрировала, что она не так сильна, как и хочет сказать.
Это было мнение политолога Станислава Белковского. Убийство Егора Щербакова и погромы в Бирюлеве случились накануне праздника Курбан-Байрам, который сегодня отмечают мусульмане. Праздник в Москве проходит под пристальным наблюдением полиции. Порядок возле московских мечетей обеспечивает около 4000 полицейских, военнослужащих внутренних войск и дружинников. По данным агентства «Интерфакс», у пришедших на богослужение проверяли паспорта и документы о наличии постоянной или временной московской регистрации. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня мусульмане отмечают Курбан-Байрам, который знаменует окончание хаджа, ежегодного паломничества в Мекку. Это паломничество хотя бы раз в жизни должен постараться совершить каждый мусульманин. В Москве в праздновании Курбан-Байрама, по предварительным оценкам, принимает участие не менее 100 тысяч человек. И после недавних событий в Бирюлеве, где произошли беспорядки на национальной почве, московские власти приняли усиленные меры безопасности. Обеспечивают безопасность в Москве около 4 тысяч полицейских. С подробностями рядом со мной в студии Мумин Шакиров. Мумин, вам слово.
Здравствуйте. Речь идет о Соборной площади, одно из самых популярных мест, куда с утра уже начали собираться верующие мусульмане. При выходе из метро «Проспект Мира» весь периметр тротуара напротив станции был огорожен. Также дежурила конная полиция. По всей длине подземного перехода вытянулись длинные шеренги, полицейские, они досматривали сумки у прохожих. Организаторы праздника расставили по всему маршруту волонтеров с громкоговорителями, которые подсказывали верующим дорогу. Люди к часам 8 утра подходили к металлоискателям небольшими группами, но к началу молитвы, это в 9 утра, уже пошел безостановочный поток к месту проведения богослужения. Верующие практически заполонили всю выделенную зону на улицах Дурова и Гелеровского, что, конечно же, раздражало москвичей, которым приходилось идти в обход. Вот школьница старших классов Ольга не скрывала своего раздражения.
Короче, это православная столица, Москва, да? А вот мы видим это. И тут свою мечеть, не знаю, зачем построена. Это православная столица, а тут...
Ну, вы знаете, что этой мечети много-много лет? Она
ну, мы знаем, но их очень много в России строят, поэтому они просто пытаются найти дешевую рабочую силу, поэтому ее так много.
А где вы еще видели в Москве мечети, кроме этой?
Ну, я знаю, что планируются постройки нескольких мечетей, которые согласованы с правительством, смотрели информацию.
Молодые люди, приезжие Подмосковья, наблюдавшие за многотысячным потоком верующих, пытались быть вежливыми. Одного из них зовут Александр.
У меня шок. Я никогда не видел подобного. Сам православный христианин, и для меня это, ну, в диковинку.
Вы первый раз вообще в Москве?
Нет, в Москве я не первый раз. Я живу недалеко, но не в Москве.
У вас какое ощущение? Страха, волнения, неприятия, чего больше?
Ну, смешанные чувства, я бы так сказал.
Но вы понимаете, что у людей праздник?
Да у людей праздник никакого, как бы, ну, абсолютно нормально, адекватно отношусь к этому. Исламский праздник веры.
А у вас какие ощущения?
Очень смешанные чувства. Никогда не видел в своей стране так много гостей.
Ну, вы догадываетесь, что Россия многонациональная?
Ну, конечно, да. Но, однако...
Сами верующие, преимущественно выходцы из Средней Азии, охотно говорили о празднике, о мусульманских традициях, но старательно избегали разговоров по поводу события Бирюлёва, где два дня назад произошли столкновения между горожанами и полицейскими. Напомню, что 10 октября в столичном районе Западное Бирюлёво был убит москвич Егор Щербаков. Преступление вызвало волну беспорядков среди местных жителей и националистов.
Есть какое-то волнение? Вот два дня назад в Бирюлёво были события, как-то это отразилось на вашем настроении?
Да, слушай.
Ну что вы думаете, вот что это было?
Что думаете? Плохой нации нет, плохие люди есть, везде такое бывает. Все там волноваться, все зависит от Бога, 50% от тебя, 50% от Бога. Все.
Но вы себя чувствуете в безопасности или есть какие-то волнения по этому поводу?
Я чувствую совершенно, абсолютно безопасно. Все зависит от Бога, не от нас.
Это был трудовой мигрант из Таджикистана по имени Карим. Куда более охотно о погромах в Бирюлёво говорили коренные москвичи, также пришедшие на молитву, рассказывает пенсионер по имени Фатех.
Вот два дня назад были события в Бирюлёво, слышали, да?
Да.
На ваш взгляд, что это все-таки было?
Чиновники очень уж спокойные. Оторваны от народа, простого народа. Во-вторых, вот эти националисты, русские националисты, ну, они все время, конечно, вот что-то делают, поджигают, я бы сказал вот так. Я не националист, я интернационалист.
А что надо делать в этом случае приезжим мусульманам?
Вообще-то я тоже считаю, что слишком бесконтрольно все это вот врывается в Россию. Ну так невозможно. Нельзя так. Бесконтрольно.
То есть вы выступаете за визовый режим, да?
Естественно. С одной стороны, их тоже все же жалко, чисто по-человечески. Они тоже страдают от этих вот чиновников, работодателей. Они очень страдают, они как рабы.
Это был москвич по имени Фатех. Вот, в общем-то, молитва и празднование прошло в спокойной обстановке, за исключением одной детали, которая раздражала больше всего верующих. Это когда над молитвой, над этой площадью, где собрались люди, завис вертолет и прерывал молитву, мешал людям сосредоточиться. Динара.
Спасибо, Мумин. Корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. С Совет по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России сегодня, как ожидается, представит Владимиру Путину проект амнистии, подготовленный к 20-летию Конституции. По словам членов СПЧ, амнистия будет широкой. Предположительно, на свободу смогут выйти 25% заключенных. При этом, как сообщает газета «Известия», депутаты Государственной Думы, которые и принимают постановление об амнистии, недовольны предложенным Советом проектом. Тему продолжит Наталья Джампаладова, которая сейчас также рядом со мной в студии. Наталья, вам слово.
Подробности проекта амнистии члены Совета по правам человека не раскрывают. Глава Совета Михаил Федотов подчеркивает, что амнистия будет широкой. Федотов не уточнил, скольких человек так она может коснуться, однако его коллега по СПЧ Сергей Пашин в интервью агентству «Интерфакс» отметил, что речь идет о нескольких десятках тысяч человек. По оценкам еще одного члена Совета Кирилла Кабанова, по этому проекту на свободу смогут выйти до 25% заключенных. Михаил Федотов подчеркивает, что амнистия коснется ненасильственных преступлений. При этом отмечается, что при такой формулировке на свободу могут выйти и осужденные за терроризм, и за экономические преступления. Фамилии людей, которых может коснуться амнистия, в СПЧ не называют. По словам Михаила Федотова, на свободу должны выйти женщины с детьми, беременные, инвалиды, участники Великой Отечественной войны. Журналисты «Новой газеты», которые утверждают, что ознакомились с проектом СПЧ, отмечают, что предпосылками для амнистии являются личные данные осужденных, пол, возраст, наличие детей, сроки, на которые люди осуждены или могут быть осуждены, а также характер преступления. Кроме того, существует черный список статей Уголовного кодекса, отмечает «Новая газета», и амнистия по этим статьям либо невозможна, либо она будет означать лишь сокращение срока наказания, а не освобождение. По прогнозам «Новой газеты», такой проект амнистии позволит выйти на свободу, например, участницам группы «Pussy Riot» Надежде Толоконниковой и Марии Алехиной. Они осуждены на 2 года колонии, и у обеих есть маленькие дети. В болотном деле под амнистию попадают не все. От уголовного преследования может быть освобождена Мария Баронова, у которой 6-летний сын, Елена Кахтарева, которой больше 50 лет, и Константин Лебедев, который осужден на срок меньше 3 лет. Остальные фигуранты болотного дела, как прогнозирует «Новая газета», смогут выйти на свободу только в случае, если получат наказание на срок меньше 3 лет. Максимально возможное наказание по их статьям составляет 10 лет. Михаила Косенко, признанного невменяемым и отправленного на принудительное лечение, амнистия вообще не коснется, поскольку формально от уголовной ответственности он освобожден. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, по данным «Новой газеты», также не попадают под амнистию, поскольку оба осуждены 2 раза. Активисты «Гринпис» на освобождение также не смогут рассчитывать, поскольку статья «Пиратство» входит в черный список, сообщает «Новая газета». О том, как с юридической точки зрения устроен процесс амнистии, в интервью «Радио Свобода» рассказал адвокат, кандидат юридических наук Сергей Насонов.
Государственная Дума выносит постановление об объявлении амнистии. Оно утверждается в порядке, обычном для, собственно, федерального закона, и начинает применяться с того момента, который в этом постановлении указан. Естественно, амнистия, в отличие от помилования, является не актом индивидуального характера. Амнистия – это всегда действие в отношении ряда лиц, ряда осужденных или ряда лиц, привлекаемых к уголовной ответственности. Но на самом деле амнистия – это очень важный механизм, потому что, с одной стороны, позволяет реализовать принцип гуманизации уголовного наказания. С другой стороны, естественно, это позволяет разгружать следственные изоляторы, места лишения свободы. Как правило, амнистии не подлежат лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие деяния, за редкими исключениями. Потому что, например, когда у нас были амнистии, приуроченные, допустим, там, к годовщинам Победы, в отдельных ситуациях лица, имеющие государственные награды, подлежали амнистии даже за совершение тяжких преступлений. Но вообще это исключение скорее.
Сейчас амнистию, которую готовят Совет по правам человека, она объявлена как одна из самых широких амнистий. Есть ли примеры в постсоветской России, когда объявлялись крупные амнистии, и кого выпускали по таким постановлениям?
Такие амнистии были, причем, вот, как правило, в самый такой первоначальный период 90-х годов они были довольно часто, и они были приурочены либо к годовщине, там, очередной годовщине Конституции, либо, как я уже сказал, к годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Вот. И, как правило, подлежали лица, совершившие ненасильственные преступления. То есть это были лица, совершившие экономические преступления, допустим, там те же самые кражи, мошенничество, целый ряд преступлений средней тяжести, причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью. В таком плане амнистии нередко также включали в себя механизм освобождения от наказания тем лицам, которые отбыли уже какой-то интервал этого наказания.
Сейчас активно обсуждается возможность амнистии для фигурантов некоторых довольно громких дел. Вот были ли примеры в истории, когда амнистировали так называемых политических заключенных, тех, кого считали политическими заключенными?
Ну, вообще в истории России, в принципе, если не говорить о постсоветском периоде, самая первая амнистия, которая была после февральской революции 1917 года объявлена, она как раз касалась прежде всего политических заключенных. Но, правда, тогда, в принципе, амнистировали всех. Если просто сейчас посмотреть на те составы, которые вменяются сейчас вот нынешним, скажем так, политическим осужденным, то я думаю, что они вполне попадают под эту амнистию, можно сказать так, на общих основаниях. Как правило, им не вменяются умышленные насильственные преступления. Это либо вот хулиганство, как в отношении с группой Pussy Riot, или это преступление, связанное с дезорганизацией, там, нарушением общественного порядка. Поэтому, в принципе, эти лица вполне, на мой взгляд, могут попасть под это постановление об амнистии.
На ваш взгляд, этот проект, чем он отличается от других проектов амнистии?
Ну, на самом деле, он действительно отличается от других проектов амнистии тем, что за последние годы это, пожалуй, будет одна из наиболее реалистичных амнистий. Потому что, к сожалению, амнистии последних лет, эта амнистия очень выбрана, потому что только какая-то очень небольшая категория лиц, буквально там исчисляемая в тысячах человек, когда из общей массы осужденных такое количество лиц освобождается, то это даже скорее не амнистия, это какой-то очень фрагментарный ее вариант. Если проект Совета по правам человека будет принят, то это будет, пожалуй, одна из первых реалистичных амнистий, потому что она охватит собой довольно широкий круг лиц, отбывающих наказание. То есть это действительно реальная разгрузка нашей пенитенциарной системы.
Это было мнение адвоката Сергея Насонова. В Госдуме же проектом СПЧ недовольны. Как пишет газета «Известия», по мнению депутатов, неправильно, если на свободу смогут выйти, например, осужденные по обвинениям в коррупции и в наркоторговле. Большое количество освобожденных людей приведет к росту рецидивной преступности, считают собеседники «Известий». Депутаты намерены внести существенные поправки в сырой, по их мнению, документ.
Спасибо, Наталья. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. Неприятное продолжение получила история с открытым письмом о заимствованиях в диссертациях депутатов Госдумы, подготовленном Обществом научных работников месяц назад. Один из сопредседателей общества Александр Фродков получил приглашение на беседу в прокуратуру России в связи с запросом двух депутатов, один из которых, Игорь Лебедев, был фигурантом упомянутого письма. О ситуации научному обозревателю «Радио Свободу» Сергею Добрынину рассказал второй сопредседатель ОНР Андрей Цатурян.
Да, Андрей, пожалуйста, расскажите, что, собственно, произошло.
Значит, где-то примерно 14 сентября этого года был начат сбор подписей под обращением российских ученых к руководителям страны. И, значит, в этом обращении речь шла о том, что среди депутатов Государственной Думы, которые голосовали за закон об академиях наук, закон о Российской академии наук, есть 25 человек, в отношении которых у нас имеются серьезные подозрения в том, что они при составлении своих диссертаций допустили существенные нарушения научной этики, а именно некорректные заимствования из других источников, не указанные в тексте. Ну и, собственно говоря, наше, значит, в чем состояло это обращение, что, значит, мы обращались к правительству, поскольку в его ведении находятся Миноборнауки, и, соответственно, под Миноборнауки подчиняется ВАК, чтобы была проведена официальная проверка этих наших подозрений, и, значит, нарушения научной этики подтвердятся, то, чтобы были приняты соответствующие меры. Ну, а также мы, значит, призывали этих депутатов снять с себя депутатские полномочия и уж во всяком случае не участвовать в голосовании по вопросу науки, потому что, ну, по отношению к ученым, к научной этике, у них, на наш взгляд, имеют серьезные противоречия. За несколько дней было собрано под ним более 1000 подписей. 17 числа, значит, писки были, вместе с этим заявлением, были отнесены, отправлены адресатам, а именно в приемную Путина, Медведева и приемную Государственной Думы. Значит, это первая часть. Вторая часть возникла совсем недавно, буквально несколько дней назад. Дело в том, что когда, ну, обращения и подписи были отправлены в инстанцию, там в сопроводительной записке были указаны контактные адреса двух сопредседателей Совета Общества научных работников. Александр Львович Фродков, профессор из Санкт-Петербурга, и, значит, вот я, у меня основное место работы МГУ. Были указаны наши адреса. И вот, значит, не самому Александру Львовичу, не самому профессору Фродкову, а на имя директора его института пришло, значит, вот это удивительное письмо из прокуратуры, в котором на основании заявления двух депутатов, один из них это Игорь Лебедев, который фигурант этого списка 25, он, по-моему, руководитель фракции ЛДПР, о его диссертации было уже очень много публикаций в разных СМИ. Я так, честно говоря, удивился, почему вдруг, значит, именно наше обращение казалось ему, значит, заслуживающим обращения в прокуратуру. А второй депутат от «Единой России» по фамилии Воловой, он прежде был следователем военной прокуратуры, а потом военным прокурором. Вот эти два депутата, значит, по словам прокурора, направили некие обращение в Генеральную прокуратуру. Генеральная прокуратура почему-то переадресовала это в городскую прокуратуру Санкт-Петербурга. Из этой городской прокуратуры Санкт-Петербурга было отправлено вот такой факс на имя директора института с просьбой направить профессора Фродкова, заведующего лабораторией, в городскую прокуратуру для проведения совещания с целью получения письменных объяснений. Это очень странный документ. Там очень много несообразностей, ну, кроме того, что вообще такой жанр, значит, приглашение на совещание не прописано ни в каких законах о прокуратуре. Этого такого жанра нет в уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации. Там перепутано количество депутатов, которые упоминаются в обращении российских ученых. Ну и вообще непонятно, почему именно отдел прокуратуры занимается проблемами экологии, нарушений законодательства в области экологии, заинтересовался этим делом. То есть тут масса непонятно. Мы написали письмо Генеральному прокурору Российской Федерации «Чайке», где просили Юрия Яковлевича разобраться в том, что происходит, указали на неточности, пояснили, о чем идет речь. Самое главное, что по поводу обвинения депутатов в плагиате, вот этого в нашем обращении не было. Там не произносится слово «плагиат». Плагиат – это, вообще-то говоря, уголовное преступление. Речь шла о нарушениях научной этики, состоящих в некорректных заимствованиях.
А эта встреча, на которую был приглашен ваш коллега, она когда должна пройти?
Она должна пройти 17 числа. Насколько я знаю, отправил им факс у него в этот день предзащита его аспирант. Тем более, что речь идет о приглашении на совещание для дачи письменной информации, на которое никто ходить не обязан.
Андрей, скажите, а вас подобным образом не приглашали в прокуратуру?
Знаете, нет, я не знаю, в чем дело, для меня это большая загадка. Одна из, значит, неприятных возможностей. Александр Львович работает в относительно небольшом институте, а если такой факс был отправлен на имя ректора МГУ Садовничева, то он очень мог бы потеряться.
Скажите, пожалуйста, вы общались с какими-нибудь юристами по поводу этого запроса из прокуратуры?
Ну, мы советовались с юристами, да, и с экспертами, мы, да, советовались.
Есть основания опасаться какого-то развития событий неприятного?
Понимаете, ну, для этого не нужно быть юристом. Для этого нужно иметь опыт жизни в нашей стране. Ну, конечно, есть основания опасаться.
С Андреем Затуряном беседовал Сергей Добрынин. Вы слушаете программу «Время свободы». В Курганской области может поменяться губернатор. Место Олега Богомолова, возглавляющего регион середины 90-х годов, может занять представитель «Уралвагонзавода». На Урале считают, что таким образом в Нижнем Тагиле наращивают свое влияние в оборонной промышленности. С подробностями Иван Беляев.
Губернатором Курганской области станет выходец с Уралвагонзавода. Об этом газета «Ру» сообщила со ссылкой на нескольких свердловских депутатов и свой источник в полпредстве Уральского федерального округа. По версии издания, руководство танкового гиганта хочет взять под свой контроль еще одно оборонное предприятие – Курганмашзавод. По некоторым данным, новым курганским губернатором может стать даже Игорь Холманских, полномочный представитель Путина на Урале. Такой сценарий вполне может быть продиктован бизнес-интересами УВЗ, считает депутат законодательного собрания Свердловской области, коммунист Андрей Альшевских.
Когда полпредом стал выходец с Уралвагонзавода, понятно, что они будут использовать всякие механизмы для того, чтобы усилить свое присутствие в соседних регионах. Это во-первых. Во-вторых, не совсем хорошая ситуация складывается в экономике, и следующий год будет тяжелый. И понятно, что, я думаю, базовое предприятие, как Уралвагонзавод, да, будет заинтересовано расставлять своих людей вот именно в тех регионах, объектах, где есть предприятия, которые будут работать на оборону. Так как это федеральные деньги, и понятно, что постараются взять полностью под контроль поступления и, как говорится, расходование этих федеральных денег.
Курганмашзавод выпускает боевые машины пехоты и боевые машины десанта. Это больше 80% от его производства. Большинство поставок приходится на БМП-3, машину, разработанную на заводе в конце 80-х. Уже 3 года, как она снята с вооружения российской армии. Курганцы даже судили за госзаказ Министерством обороны. Сейчас завод продолжает продавать БМП-3 в Кувейт, Азербайджан, Индонезию и Венесуэлу. Одновременно с этим на рынок БМП выходит и Уралвагонзавод, чья главная специализация – танки. Недавно тагильцы представили прототип новой машины «Атом», которую разрабатывают вместе с компанией «Рено». Таким образом, попытка получить контроль над Курганмашзаводом вполне объяснима. Действующий губернатор Олег Богомолов занимает свое кресло с 1996 года. Курганскую область традиционно причисляют к депрессивным регионам со сложной социальной обстановкой, и потому часто говорят о том, что положение губернатора Старожила уязвимо. На самом же деле, позиции Богомолова устойчивы, и обсуждать его будущего преемника просто рано, считает шеф-редактор портала «Знаком» Оксана Панова.
Губернатор Курганской области исполняет обязанности губернатора Курганской области лет 20 уже. Пока, насколько я понимаю, уходить никуда не собирается. Это все из области версий, сплетен и слухов. Отставки, до тех пор, пока не будет отставки, говорить об этом бессмысленно. Я вам точно говорю. Потому что я здесь живу очень давно, и сколько раз написали про отставку губернатора Курганской области, я даже не скажу вам. И он сидит себе спокойно и работает дальше. При двойке в рейтинге выживаемости, и даже это его не мешает.
Олег Богомолов действительно получил двойку в свежем рейтинге выживаемости губернаторов от фондов «Петербургская политика» и «Минченко консалтинг». Полномочия Богомолова официально истекают в 2014 году. Кроме Курганской области, выборы губернатора в следующем году должны пройти еще в 10 российских регионах. Иван Беляев для «Радио Свобода».
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении генерального директора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. Дело возбуждено по статье «Злоупотребление полномочиями». Ранее Генпрокуратура Беларуси передала российской стороне 19 томов материалов расследования в отношении Баумгертнера и топ-менеджеров «Уралкалия». С подробностями Игорь Корней.
Белорусское телеграфное агентство уточняет, что уголовное дело возбуждено не только в отношении Владислава Баумгертнера, но и бывшего первого заместителя руководителя ЗАО «Белорусская калийная компания» Константина Солодовникова и ряда других лиц. Из материалов следует, что руководители, выполняя управленческие функции, злоупотребляли своими полномочиями, используя их вопреки законным интересам этих организаций и в целях извлечения выгод, что повлекло причинение существенного вреда и тяжкие последствия для «Белорусской калийной компании» и предприятия «Беларусь-Калий». В самое ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в отношении Баумгертнера и подготовлены документы о его экстрадиции на территорию Российской Федерации. В отношении других фигурантов также будут приниматься процессуальные решения, в том числе связанные с предъявлением обвинения и избранием меры пресечения. Окажется ли в случае экстрадиции Баумгертнер в российской тюрьме? Мнение по этому поводу высказывает редактор газеты «Солидарность» Александр Старикевич.
Я полагаю, вся эта история затеяна не для того, чтобы перевести Баумгертнера из-под домашнего ареста в Минске, в Бутырку или еще какой-нибудь следственный изолятор в Москве. Думаю, что если он и будет какой-то небольшой промежуток находиться за решеткой в процедуре экстрадиции, то это продлится очень недолго. Я практически уверен, что нет. Более того, вся эта история затеяна именно для того, чтобы сохранением лица для всех действующих особ вывести Баумгертнера из Беларуси.
Лукашенко сказал, что, в принципе, вот таких усилий российская сторона сильно не предпринимала.
Просто верить на слово Лукашенко – это достаточно наивно. Я не знаю, это оценочная категория. Предпринимала она большие усилия или предпринимала маленькие или вообще никаких. Но в любом случае полагаться на то, что сказано нынешним главой Беларуси, я бы не стал.
Белорусские защитники гендиректора «Уралкалия» в интервью газете «Народная воля» заявили, что Владислав Баумгертнер отказывается комментировать информацию о новом повороте событий, а также не хотел бы, чтобы свою интерпретацию давали адвокаты. По словам адвоката Дмитрия Горячко, Баумгертнер в курсе начала следственных действий в его отношении в России, поскольку ему разрешено смотреть телевизор. Тем не менее, как рассказали в Республиканской коллегии адвокатов в Белоруссии, официальной информации об уголовном преследовании их клиента на территории России к белорусским адвокатам не поступало. Однако, пояснили юристы, в случае, если российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении Владислава Баумгартнера, они имеют право требовать его выдачи в Россию. Издание «Наша Нива» напоминает, каким образом Владислав Баумгартнер оказался в белорусской тюрьме. Глава «Уралкалия» был задержан белорусскими правоохранительными органами 26 августа в Минске, куда прибыл для встречи с премьер-министром Белоруссии Михаилом Мясниковичем. Бизнесмен был обвинен в злоупотреблении служебными полномочиями и водворен в следственный изолятор КГБ. Следственные органы посчитали, что действия Баумгартнера и ряда топ-менеджеров белорусской калийной компании нанесли собственно компании и предприятию «Беларусь-Калий» ущерб в размере 100 миллионов долларов. Позже белорусские следователи переквалифицировали обвинение Баумгартнеру на хищение, а сам он 26 сентября был переведен под домашний арест. Адрес квартиры в Минске не разглашается. Белорусские новости пишут, что по предъявленным в Беларуси обвинениям топ-менеджерам «Уралкалия» грозило наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права заниматься определенной деятельностью. Согласно российским законам, за эти же деяния они могут быть наказаны штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы за период до 5 лет, принудительными работами на срок до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 10 лет, с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет. Издание подчеркивает, что белорусская сторона настаивает, чтобы наказание фигурантам калийного дела было максимальным. Только в таком случае белорусские власти готовы выдать обвиняемых российскому правосудию. 11 октября во время пресс-конференции для российских СМИ президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пока в Москве никто судьбой Баумгартнера особо не озабочен. «Вы бы могли сказать, отдайте нам его, россиянам, мы сами разберемся. Пожалуйста, пусть приезжает генеральный прокурор Чайка, и по закону вы забираете его в камеру в Бутырке или в каком другом месте. Ведите расследование, мы будем помогать. Он вам больше вреда принес. Но просьб таких не было», — сказал Александр Лукашенко. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Демократы и республиканцы могут быть близки к достижению компромисса, который позволит поднять предел государственного долга США и предотвратить потенциальный государственный дефолт. В понедельник вечером руководители демократов и республиканцев в Сенате сделали несвойственные им оптимистичные заявления. Слово Юрию Жигалкину.
Выходя с заседания Сената, затянувшегося на несколько часов в праздничный день, глава сенатского большинства демократ Гарри Рид объявил о том, что законодатели добились выдающегося прогресса. Если законодателям улыбнется удача, вторник, по словам Рида, может стать радостным днем. Его республиканский коллега Митч МакКоннелл подтвердил, день был удачным. Это необычное единодушие двух лидеров, традиционных взаимных критиков, спровоцировало многочисленные прогнозы американской прессы, объявившие о том, что обе стороны находятся на расстоянии вытянутой руки от соглашения. Это соглашение о подъеме государственного долга необходимо достичь до 17 октября, когда, по подсчетам Министерства финансов, в казне не хватит средств для финансирования всех государственных программ. Очертания возможного соглашения очень приблизительны. Два лидера якобы договорились о безотлагательном возобновлении деятельности правительственных служб и финансировании их деятельности до середины января. Предел государственного долга будет поднят на несколько месяцев до конца февраля. То есть очередной потенциальный кризис будет отодвинут на несколько месяцев. За это время ради его предотвращения обе партии будут должны договориться о бюджетных реформах, цель которых – умерить рост государственных расходов. Такие условия компромисса означают почти полную тактическую победу демократов. Они отвергли попытки республиканцев перекрыть финансирование непопулярного закона о доступном медицинском обслуживании, согласившись на две чисто косметические уступки. Хотя именно намерение республиканцев обескровить этот закон и привело две недели назад к частичному прекращению деятельности государственных служб. Мало того, имидж республиканцев, вступивших в бой против реформы системы медицинского страхования под давлением консервативного крыла партии, вопреки намерениям ее руководства, сильно пострадал в глазах американцев. Один из самых влиятельных консервативных комментаторов, Чарльз Краутхаммер, считает, что республиканцы были ошеломлены уровнем недовольства их действиями со стороны американцев. Я думаю, этот компромисс может сработать, и это означает крупное поражение для республиканцев, говорит Чарльз Краутхаммер. Появление на прошлой неделе результатов опроса, проведенного Wall Street Journal, из которого следовало, что деятельность республиканцев одобряет лишь около 20% опрошенных, потрясло партию, и республиканцы пошли на попятный. В такой ситуации можно понять главу республиканцев в Сенате Митча МакКоннелла, который сейчас ведет переговоры с Гарри Ридом. Ему необходимо достичь соглашения, но у него на руках нет практически никаких карт. Я думаю, он будет вынужден ухватиться за любую возможность для того, чтобы вытащить партию из катастрофической ситуации. Пока, правда, непонятно, согласны ли с такими заключениями сами зачинщики противостояния, республиканское большинство в Палате представителей. О возможном компромиссе пока договорились лишь сенатские лидеры. Во вторник эта идея будет обсуждаться в Палате представителей, а конгрессмены республиканцев вплоть до последних дней были гораздо менее сговорчивы, чем их коллеги республиканцы в Верхней Палате Конгресса. Их собственный вариант компромиссного решения, в котором они уже не настаивали на прекращении финансирования закона о доступном медицинском обслуживании, был отвергнут демократами в конце прошлой недели. Препятствием для компромисса может стать и меняющийся тон заявления главы демократов в Сенате Гарри Рида. Две недели назад демократы сплотили ряды, чтобы отбить попытку республиканцев, пытавшихся подорвать крупнейшее политическое достижение президентства Обамы – закон о доступном медицинском обслуживании. Теперь же, как, например, считает газета Christian Science Monitor, предвкушающий победу Гарри Рид готов замахнуться на секвестр, крупнейший политический триумф республиканцев. В 2011 году, во время подобного противостояния, когда требовалось повышение кредитного потолка, президент Обама подписал закон об автоматическом сокращении государственных расходов в случае, если Конгресс окажется неспособным договориться о бюджетной реформе. В начале нынешнего года это сокращение, секвестирование, вступило в силу. Теперь же, как пишет газета, Гарри Рид наконец почувствовал, что наступил момент, когда можно уничтожить раз и навсегда этот продукт республиканизма, образца партии чаепития. Если Гарри Рид действительно вынашивает такие планы, надежды на компромисс могут оказаться преждевременными. Как замечает газета, секвестр столь же дорог республиканцам, как медицинская реформа Обамы демократам.
Корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин. Сегодня в должность госсекретаря Ватикана, вторую по значению, соответствующую министру иностранных дел, вступает архиепископ Пьетро Паралин. Ему 58 лет. В течение 7 лет он занимал должность заместителя министра иностранных дел Ватикана. Он не является новичком в политике. После этого он 4 года был нунцием в Венесуэле. С подробностями Всеволод Гнетий.
Отличительными чертами новоназначенного госсекретаря являются реализм и неустанный поиск приемлемых решений. Пьетро Паралин считается кристально чистой фигурой, которого никак не затронула череда скандалов, в том числе Ватиликс, потрясших в последнее время Ватикан. Он считается аутсайдером в римской курии, человеком, традиционно стоявшим над схваткой в ватиканских коридорах власти. Ожидается, что с его вступлением в должность внешнеполитический курс Святого Престола приобретет ярко выраженный глобальный экуменический характер. В этой связи стоит отметить, что именно Паралин был главным переговорщиком с Европейским Союзом относительно включения в Европейскую Конституцию понятия христианских корней. Переговоры шли долго и трудно, и в конце концов, вследствие упорного противодействия французов, концепция христианства не была включена в текст основного закона Европы. Однако многие отметили экуменический характер позиции Пьетро Паралин, выступавшего от имени Ватикана. Тогда Паралин заявил, что христианский характер европейских корней вовсе не отражает позицию одной лишь католической церкви, а соответствует чаяниям всех христиан, живущих в Европе. Среди файлов посольства США в Риме, опубликованных Джулианом Ассанжем на портале Wikileaks, некоторые касаются Пьетро Паралин. Так, в одной из каблограмм отмечается, что Паралин – лучший собеседник, который когда-либо был у Вашингтона в Ватикане. Паралин характеризуется как хорошо информированный и осторожно откровенный человек. Уже после назначения на должность госсекретаря Ватикана, Пьетро Паралин в интервью венесуэльской газете заявил, что целибат не является догмой католической церкви. По мнению высокопоставленного католического прилата, целибат может быть предметом обсуждения. Однако, от обета безбрачия нельзя просто отмахнуться, как это наследие прошлого. Именно эта тема, как считает архиепископ Паралин, может стать большим вызовом для папы. Как ожидается, в самое ближайшее время понтифик возведет новоназначенного госсекретаря в сан кардинала, более соответствующий его новой должности. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» назначение архиепископа Пьетро Паралин на должность госсекретаря Ватикана, а также возможные изменения ватиканской политики, прокомментировал журналист-ватиканист, корреспондент в Италии перуанской газеты «Република» Роберто Монтойя. Чем вы можете объяснить назначение на вторую по значению должность в ватиканской администрации? Федерации самого молодого прелата со времен понтификата Пия XII и как данное назначение отразится на внешней политике Ватикана.
Необходимо отметить, что Папа Франциск назначил своего рода Ватиканскую «большую восьмерку» — 8 своих самых приближенных сотрудников, которые будут работать непосредственно бок о бок с ним и проведут в жизнь революцию в Римской Курии. Это означает, что права госсекретаря будут урезаны, многие учреждения будут объединены и укрупнены, а количеством кардиналов в Курии будет сокращено. Большая восьмерка, введенная Папой Франциском, перестроит всю структуру Святого Престола. Пресс-секретарь Ватикана сказал, что новая инфраструктура будет поставлена на службу Вселенской Церкви и местных церквей, отказавшись от централизованной власти. Отныне Курия, в отличие от прежних времен, больше не будет являться централизованным органом управления. Папа Франциск назначил Пьетро Паролин на столь высокую должность, потому что знает его и доверяет ему на 1000%. Совершенно определенно, что Паролин никоим образом не был замешан в скандалы, потрясшие в последнее время Ватикан. Очевидно, он не мог подобрать для такой должности более чистого и незапятнанного человека, чем Паролин. У него большой опыт. В течение 7 лет он занимал должность замминистра иностранных дел Ватикана, а затем был нунцием в Венесуэле. Ватикан проводит миротворческую политику в глобальном масштабе, и новое назначение придаст ей новый импульс, особенно в том, что касается мирного разрешения конфликта на Ближнем Востоке, в особенности в Сирии.
Каким будет новый внешнеполитический курс Ватикана?
Пьетро Паролин, новый секретарь Стато.
В качестве новоназначенного госсекретаря Ватикана Пьетро Паролин попытается сенсибилизировать церковные чувства различных течений внутри церкви. Церковь не должна сосредотачиваться на себе самой, согласно указаниям Папы Франциска. Другим направлением деятельности для нового госсекретаря станет воссоздание давних традиций ватиканской внешнеполитической дипломатии, которая проявлялась в ходе конфликтов, например, на Ближнем Востоке, или предотвращение возможной конфронтации между сверхдержавами. Святой Престол может внести свой весомый вклад, проявив мудрость и дальновидность в деле достижения мира. Именно таким будет, как ожидается или как надеются многие, внешнеполитический курс нового госсекретаря.
Как вы оцениваете состояние дел в отношениях между Ватиканом и Россией? И возможно ли сближение между двумя государствами?
Папа Франциск проводит глобальную международную политику, нацеленную как на верующих, так и на неверующих. И совершенно логично и определенно произойдет сближение с Россией, как с экуменической, пастырской точки зрения, так и, почему бы и нет, также и сближение на государственном уровне. Именно этого хочет Папа Франциск. Это наглядно проявилось в ходе конфликта в Сирии. Он объявил день молитвы за мир, и ему это удалось. Он смотрит дальше, считая всех нас детьми Божьими. В этом смысле Россия также рассматривалась как сторонница мира, и очень хорошо, что проявилась слаженность позиции Ватикана и России, направленной на достижение мира в Сирии.
Будет ли иметь какие-либо практические последствия заявление новоназначенного госсекретаря Ватикана по поводу целибата?
По сути, посылки, содержавшиеся в заявлении, сделанном Паролин, обсуждались уже довольно давно и продолжают обсуждаться уже в течение довольно длительного времени. Проблема целибата внутри Ватикана, и я не думаю, чтобы в ближайшее время были предприняты какие-то практические шаги в этом направлении, в том числе и потому, что имеются силы, которые настроены прямо противоположно и настаивают на том, что сохранение обета безбрачия приближает их к Господу.
На вопросы корреспондента Радио Свобода отвечал журналист-ватиканист, корреспондент в Италии перуанской газеты «Република» Роберто Монтойя. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Сегодня сборная России проведет свой последний матч в отборочной группе чемпионата мира по футболу 2014 года в Баку с командой Азербайджана. После победы в пятницу над сборной Люксембурга и сенсационной ничьи в матче Португалия-Израиль, даже ничья в Баку обеспечит россиянам первое место в группе и путевку на финальную часть чемпионата, который пройдет в Бразилии. Собеседник Андрея Шароградского, спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов.
Давайте начнем с игры с Люксембургом. Это была победа с внушительным счетом. Здесь больше качество игры российской сборной или слабости Люксембурга?
Ну, конечно, Люксембург – это не гранд мирового футбола, мягко говоря. Но стоит отметить, что сборная России провела этот матч очень качественно, даже для игры с таким несильным соперником. Все отмечают достаточное количество точных передач, все отмечают борьбу и настроенность на победу игроков сборной России. И все эксперты в один голос отмечают то, что команда с таким настроем, безусловно, должна обыгрывать сборную Азербайджана. Конечно, было много нереализованных моментов, в частности, у Александра Киржакова, который грешит этим в последние годы. Но 4 мяча на выезде, даже у Люксембурга, я считаю, это хороший задел на то, чтобы выходить в финальную часть чемпионата мира.
Ну, в любом случае, в победе сборной России над Люксембургом, даже после победы сборной этой страны над Северной Ирландией, неожиданной победы, мало кто сомневался. Как вы считаете, мы на поле увидели основной состав, или же Фабио Капелло решил приберечь главных футболистов для игры со сборной Азербайджана?
Я думаю, были обстоятельства объективные и субъективные. Во-первых, на поле не смогли выйти некоторые игроки, которых мы в последнее время привыкли считать теоретически игроками сборной, например, Алан Загоев. Кроме того, хотя и вышел на поле Юрий Жирков, но вскоре был снова заменен, и все известно, что из-за травмы он не будет участвовать в матче против Азербайджана. Кроме того, на поле были игроки, которые недавно не считались потенциальными игроками основного состава сборной России, такие как Владимир Гранат, Алексей Козлов, например, Георгий Щенников, который вышел на замену за 5 минут до конца матча. Да и Александр Самедов не так часто появляется в основном составе. То есть это был некий средний вариант. Какие-то игроки явно Капелло их наигрывает на основной состав, держит в уме, так сказать. А кроме того, не смог выйти на игру основной защитник сборной России, многолетний, так сказать, стоп обороны Сергей Игнашевич. Поэтому сейчас этот состав был, конечно, такой, что называется, по ситуации. Думаю, что матч против Азербайджана Капелло выставит более сбалансированный и более такой сыгранный состав. Во всяком случае, к тому есть все основания.
Вы уже сказали, что сборная России должна обыгрывать сборную Азербайджана. То есть вы делаете ставку именно на победу, не на ничью даже, которая, впрочем, тоже бы устроила бы россиян.
Да, давайте обратимся к таблице. Сейчас, после того, как сборная Португалии совершенно неожиданно на своем поле потеряла 2 очка, сыграв в ничью со сборной Израиля 1-1, у сборной России 21 очко, у сборной Португалии 18. Понятно, что обе эти сборные теперь входят в число 2 первых команд, из которых одна напрямую поедет в Бразилию, а вторая будет участвовать в стыковых матчах. Чтобы России обогнать Португалию в борьбе за первое место, понятно, что минимум нужно сыграть в ничью в Баку против команды Азербайджана. Португалия в этот день играет на своем поле со сборной Люксембурга. И вот как раскладывается ситуация. Даже при минимальном поражении России в Баку команда Фабио Капелло может занять 2-е место в группе, лишь в том случае, если португальцы дома разгромят Люксембург с разницей не менее чем в 6 мячей. Но посмотрим на ситуацию. В самом деле, что Россия проиграет Азербайджану 0-1, теоретически такое возможно. Что Португалия выиграет в Люксембурге 6-0 и больше, тоже ничего странного нет. То есть ситуация, требующая страховки. Конечно, ничья с Азербайджаном будет основным страховочным вариантом для сборной России. И не исключено, что Капелло усилит команду игроками средней линии, игроками оборонительного плана. Но, конечно, было бы вернее сыграть с Азербайджаном, с 2 нападающими, с игроками более активными впереди, чем в обороне. Потому что оборона сборной России, к сожалению, общеизвестна, что это не самая сильная ее сторона. Кроме того, сборная Азербайджана уже известна, что эта команда очень мотивирована. Руководство Ассоциации футбольной федерации Азербайджана пообещало своим игрокам по 100 тысяч манатов, это около 127 тысяч долларов, в случае победы над командой России. Конечно, азербайджанцы выиграли в прошлом матче у сборной Северной Ирландии на своем поле. Они воодушевлены. У них очень сильный тренер Берти Фокс, немецкий специалист. Объективно, конечно, можно говорить, что азербайджанцы выиграют у сборной России на своем поле и помогут португальцам. Но, скорее всего, все-таки выиграть они не смогут. Капелло не тот тренер, чтобы давать такие страшные осечки в матчах решающих, как и были, скажем, у Дика Адвоката и Гуса Хидинка в свое время.
А вот эта информация о запредельной мотивации азербайджанских игроков, она подтверждена официально?
По крайней мере, Ассоциация футбольной федерации Азербайджана эту информацию подтвердила. А вот насчет того, что будет ли она платить или не будет, и как все это будет официально оформлено, ну, разумеется, это, я думаю, внутреннее дело этой федерации,
И сейчас мы, конечно, не можем ничего сказать, насколько это реалистично.
Последний вопрос. Сборная Португалии действительно очень неожиданно сыграла с Израилем в ничью 1-1. Как вы считаете, эта команда в матче с Люксембургом будет настроена забивать столько голов, сколько вот вы говорили в расчете на то, что Россия проиграет все-таки Азербайджан?
Криштиану Роналду, ведущий футболист сборной Португалии, сказал буквально следующее в интервью после матча с Израилем. Он сказал, что уже нам нужно готовиться к стыковым матчам. Мы, конечно, через стыковые матчи выйдем в финальную часть, но, боюсь, без них не обойтись. Конечно, возможно, он лукавил, возможно, он это говорил от страшного огорчения, от этой ничьей против сборной Израиля. И я думаю, что Португалия в любом случае пройдет сквозь стыковые матчи. Но чем черт не шутит, как дело пойдет.
Андрей Шароградский беседовал с Алексеем Кузнецовым. И на этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в наших информационных выпусках и на сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.